только полгода спустя после свадьбы, рассказывая в очередном письме о своей поездке в пригород Куйлюк и описывая рисовые чеки, крошечные, затопленные поля в ярких рядах узколистного риса, Леночка мельком упоминает о родителях Наташиного мужа, сморщенной корейской парочке, столь схожей и бесполой внешности, что трудно было определить, кто же из двоих муж, а кто жена. Во всяком случае, когда спустя еще полгода Медея получила первую фотографию новорожденной Шуши, она не удивилась круглолицей мордочке с узенькими прорезями глаз, в которой никак не угадывалась теперешняя красавица. Иногда днем Леночка укладывала Медею на брезентовую раскладушку под навесом, почти сплошь затянутым молодыми виноградными плетями, совала ей в руки французскую книжку, из собранной здесь, в единственном букинистическом магазине библиотеки. И Медея, рассеянно перелистывая «Опасные связи» или «Пармскую обитель», впервые в жизни испытывала наслаждение от безделья, от полного расслабления тела, как будто ток, поддерживающий ее мышцы в напряжении, вдруг отключили, и каждое волоконце расправилось в блаженстве. Она слегка читала, слегка дремала, слегка наблюдала за детьми. Шуша держалась высокомерно и отчужденно, но имела вид человека, погруженного в свои мысли. Ее младший брат Павлик целыми днями играл на скрипке, и когда появлялся во дворе, то был слишком уж вежлив. Медея искала в них родовые приметы и не находила. Азиатская кровь в этих детях полностью победила греко-армянскую. Зато тихий белобрысый приемыш Шурик был, как ни странно, по всем приметам свой синоплинский. Хотя его пушистые легкие волосы не имели ни малейшего оттенка семейной ржавчины, густо-рыжие веснушки усыпали его узкое белокожее лицо. А главное, это Медея не сразу заметила, а заметив, изумилась. Мизинец был короткий, едва доставал до конца первой фаланги безымянного. Впрочем, своих наблюдений Медея никому не открывала. «Какой хороший мальчик!» — тихо сказала Медея, указывая глазами на Шурика, выстругивающего сухую ветку сирени, чтобы заменить обгоревшую ручку кофейника. «Он мне совсем родное дитя», — отозвалась Леночка. «Но Александра мне никто не заменит. А Шурик? Да. Очень хороший мальчик. Мать его была ссыльная немка из Поволжья. Умерла от туберкулеза сразу после войны. Его сначала в детский дом определили. Он там хлебнул горя. Федя его навестил как-то. Мать работала в Коканде на каком-то Федином объекте. Навестил его Федя раз, другой и привез домой. Он нам очень пришелся к дому. Очень пришелся». Медея слушала, молчала, смотрела. На пятый день она заметила, что после обеда Леночка понесла в боковую комнатку при входе, где жила Галя, тарелку супа. Поймав Медеин взгляд, объяснила. «Муся там у нас, Галина, младшая сестра». «Муся?» — удивилась Медея, никогда этого имени не слышавшая. «Ну да, Муся. Парализована бедняжка. Дочка от нее отказалась, а Галя забрала», — ответила Леночка. А Медея тут же вспомнила парализованную кормилицу Армяк Тиграновны, которую степаняны возили за собой лет 10 то в Крым, то в Швейцарию, в заказном немецком кресле из трубчатой меди, а кормила эту бессловесную, сохшую старуху сама Армяк Тиграновна, потому что из других рук старуха еду не принимала. Как все повторяется. Бог всегда будет давать им богатство, мельком подумала Медея, хотя сегодняшнее благосостояние семьи никак нельзя было назвать богатством. Никто, как Леночка, не умеет им распорядиться. Леночка, покормив Мусю, которую Медея так и не увидела, тут же кинулась распекать Галю. Зачем та выбросила полбанки виноградных листьев, заготовленных в прошлом году для долмы? Новые, свежие, колыхались над Медейной головой, и она улыбалась. Наконец Федор, совершивший свою начальственную поездку в низовья Амударьи и на Аральское море, позвонил и сообщил, что скоро приедет. «Прекрасно. Повидаю его и домой. Да, к Пасхе домой», — решила Медея. Но приехал Федор только в Лазареву субботу, накануне вербного воскресенья в середине дня. Зафырчала машина, Шурик стремглав побежал отворять ворота, но Федор уже шел по двору. Свежий багровый загар сиял под белой провинциальной шляпой. Шурик, вспорхнув к нему на грудь, обнял его за шею. Федор поцеловал белую макушку и снял его с себя, положив ему руку на голову. Он шел через сад. «Папа приехал!» — крикнула Леночка из окна звенящим голосом, как будто он отсутствовал не 2 недели, а 2 года. Медея, скинув ноги с раскладушки, не успела еще встать, когда он сгреб ее в охапку, поднял, прижал к себе, как ребенка. «Сеструшенька, умница, приехала!» Медея вдыхала запах его волос, тела и узнавала полузабытый запах отцовских рабочих фуфаек, который мало кому показался бы приятным, но для Медейной всесохраняющей памяти был драгоценным подарком. Все завертелось вокруг Федора точно так же, как в то утро, когда приехала Медея. Шофер, привезший его, открыл ворота и разгружал машину. Вытащил какие-то свертки, мешки. Это были богатые гостинцы, и Леночка сразу же занялась огромным присоленным осетром. Шурик стоял возле нее, осторожно трогая пальцем злую рыбью морду. Хотя Леночка заранее готовилась к приезду мужа, осетр выбил ее из колеи и, велев Наташе с Галей накрывать на стол, она занялась рыбиной. Вооружившись ножом, она нырнула близоруким лицом в распоротое брюхо. Шофер, тоже Федор, красивый человек лет 40, с попорченными пороховым чернением щеками, вытащил из бездонного экспедиционного газика ящик с неопределенными бутылками без этикеток. За столом Федор мало ел, много пил и, не снимая тяжелой руки с Медейного плеча, рассказывал о своей последней поездке уверенным голосом начальника. Пришли помощник Федора, пара пожилых друзей и молодая красивая гречанка Мария, послевоенная политэмигрантка, первая в Медейной жизни настоящая коринфянка. Шурик и Павлик тихо сидели на детской стороне стола, а Леночка сновала то в летнюю кухню, то к мангалу во дворе. Безэтикетные бутылки содержали в себе что-то крепкое, резкое, напоминающее дешевый коньяк, но Медее это питье пришлось по вкусу. Федор пил из большой серебряной стопки, и лицо его, воспаленное свежим загаром, делалось постепенно пурпурным и тяжелым. Потом зашли двое одноклассников Георгия. Их тоже усадили за стол. Леночка, верная своим принципам, убирала горячие блюда, как только они остывали, и на поднятых руках вносила новые. Медея, совсем недавно совершившая свое огромное путешествие и питавшаяся всю дорогу лишь мелкими серыми сухарями, радовалась от души застольному изобилию, но, как и Федор, едва прикасалась к еде. Шел Великий пост, и Медея с раннего детства, приученная к постам, не только добровольно и радостно принимала их, но всегда даже как-то укреплялась за это время. Леночка, напротив, с юности страдала от обязательного говения и с тех пор, как уехала в Среднюю Азию и в церковь перестала ходить. Тем более держать посты. Все это отлично знала Медея, но знала также, какие приступы беспричинной тоски одолевали Леночку время от времени, и объясняла она их Леночкиным отпадением от церкви. Это была также одна из тем их переписки. Обе они были достаточно просвещенными женщинами, чтобы понимать, что духовная жизнь человека никак не исчерпывается взаимоотношениями с церковью. Но Медея воспринимала церковную жизнь как единственную для себя возможную. Мне, по моему невеликому уму и самовольному характеру, писала она Леночке задолго до войны, когда маленькая греческая церковь, настоятелем которой был младший брат Харлампия Дионисий, закрылась, и она стала ходить в русскую. Церковная дисциплина нужна как хроническому больному лекарство. Счастье моей жизни, что наставляла меня в вере мама, человек простой и исключительно доброкачественный. Сомнений она не знала. И мне никогда в жизни не надо было бесплодно биться над философскими вопросами, которые вовсе не каждому человеку надо решать. Традиционное христианское решение вопросов жизни, смерти, добра и зла меня удовлетворяет. Нельзя красть, нельзя убивать, и нет обстоятельств, которые сделали бы зло добром. А то, что заблуждения делаются всеобщими, нас вовсе не касается. Леночке соблазны убийства и воровства не предлагались. Были у нее только хозяйственные и домашние тяготы, способные надорвать более хрупкую женщину, но ей они были не только по силам, но и всласть. Разрасталась семья, дом. Леночка с интересом посматривала на Жориных одноклассниц, прикидывая, которая из них может стать ему женой. Будущие дети таким образом уже заглядывали в ее жизнь, обещая пополнить ее семью, как пополнил ее приемный Шурик и невидимая Муся. Эти принятые в дом люди и были ее религией. И Медея отлично это понимала. К полуночи гости разошлись, стол опустел, а Федор все не снимал руки с Медейного плеча. «Ну, что, сестра?» — заговорил он по-гречески. «Нравится тебе мой дом?» «Очень, Федор, очень!» — склонила она голову. Леночка убирала посуду. Галю она давно отправила спать. Медея хотела помочь, но Федор удержал ее. «Сиди, она сама все сделает». «Как тебе мой младший? Узнала нашу кровь?» Спросил по-гречески. И это самая их общая кровь, разведенная в мальчике с чьей-то чужой, ударила Медея в лицо, и она еще ниже склонила голову, узнала. И палец все узнали, А она, святая дура, как ты, ничего не видит, — сказал он неожиданно зло и горько.